Новый Завет ясно говорит о том, что Бог ожидает от каждого верующего духовного роста. Послание Ефесянам, 4 глава, 14-15 стихи, сказано, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству, обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Бог желает, чтобы мы достигли духовной зрелости. Каким образом происходит духовный рост? Как мы, лидеры церкви, можем помочь верующим расти духовно? Как мы можем помочь им стать духовно зрелыми членами церкви, утвержденными и укорененными в Господе? Я хочу дать вам несколько советов по этому поводу. Но прежде я хотел бы рассказать о 6 довольно распространенных заблуждениях относительно духовного роста. Первое заблуждение. Духовный рост происходит сам по себе, после того, как человек возрождается к новой жизни. Очевидно, что многие церкви подвержены этому заблуждению, потому что у них нет никакого плана, никакой стратегии развития зрелости у членов церкви. Однако истина в том, что духовный рост происходит через осознанные усилия человека. Он должен хотеть расти, принять решение это делать и прикладывать к этому усилия. Духовный рост не происходит сам по себе с течением времени. И духовная зрелость не наступает автоматически. Автор послания к евреям с грустью отмечает, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего». Послание к евреям 5:12. Во второй главе послания к филиппийцам Павел призывает верующих со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Заметьте, Павел не говорит «производите свое спасение», потому что нам нечего добавить к тому, что сделал для нас Христос. Он говорит «совершайте свое спасение», то есть завершайте его, растите духовно. И далее он говорит, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. То есть мы что-то делаем со своей стороны, а Бог что-то делает с его стороны, и у нас и у Бога есть своя часть работы. Вообще верующий сможет расти духовно, если посвятит себя Богу. А любой духовный рост начинается с такого посвящения, какому призывает апостол Павел в послании к римлянам, 6 главе, в 13 стихе. Представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Духовный рост не происходит сам по себе, это результат посвящения. Второе заблуждение. Духовный рост совершается мистически. Он доступен только некоторым верующим, а духовная зрелость практически недостижима в реальной жизни. Многие христиане верят в это заблуждение. Они считают, что никогда не смогут стать духовно зрелыми, потому что это удел старейшин церкви, пасторов, а также мистиков, монахов и мучеников, суперсвятых. Однако на самом деле духовный рост и духовная зрелость вполне реальны и доступны каждому верующему. Нужно лишь развивать в себе навыки и привычки духовного роста. В 4 главе 1 послания к Тимофею сказано «Упражняй себя в благочестии. Каждый человек может поддерживать себя в хорошей физической форме, если будет регулярно заниматься физическими упражнениями. Точно так же и с духовной формой. Это вопрос регулярных духовных упражнений и выработки полезных привычек. Третье заблуждение. Можно мгновенно достичь духовной зрелости, если найти ключ к ее достижению. Я бывал в разных странах и пришел к выводу, что многие христиане во всем мире стремятся найти какой-то особый ключ, специальную пилюлю, приняв которую человек мгновенно меняется, то есть становится зрелым духовно, избавляется от всех своих проблем, никогда больше не грешит и не подвергается искушениям. И этот ключ христиане постоянно пытаются найти в различных христианских книгах, семинарах, конференциях. Они считают, что существует что-то, способное изменить их раз и навсегда. Но, увы, духовная зрелость не наступает мгновенно. Духовный рост — это процесс, и он, как и любой процесс, занимает определенное время. Более того, это длительный процесс. На достижение духовной зрелости у вас уйдет вся ваша жизнь. В течение последних 25 лет я изучал условия достижения духовной зрелости, и сегодня могу вам сказать, что это за условия и как достичь зрелости, однако я не смогу вам сказать, как это сделать быстро. Быстро это не сделаешь. Четвертое заблуждение. Духовная зрелость определяется тем, что человек знает. Многие верующие считают, что человеку нужно лишь хорошо знать Библию для того, чтобы быть духовно зрелым. То есть, если вы можете перечислить названия всех книг Библии, знаете всех библейских героев, свободно цитируете стихи из Библии, поясняете их смысл и рассуждаете о библейских доктринах, значит, вы достигли духовной зрелости. Но на самом деле это не так. Духовная зрелость проявляется не столько в знаниях, сколько в поступках человека. Библия учит, что достижение духовной зрелости – это постепенный процесс, который совершается в течение всей жизни, а для совершения этого процесса нам требуется много знаний и опыта. Христианская жизнь – это не только убеждение и вера, но также и дела, и характер христианина. То, во что верит человек, должно выражаться в его поступках. Библия призывает нас к тому, чтобы мы были не просто слушателями слова, но и делателями. Иаков прямо указывает на это в своем послании. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Об этом же говорит Павел в послании к Ефесянам 5:8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света». Пожалуй, наиболее ясно эту идею выразил сам Господь Иисус. В Евангелии от Матфея, 7 главе, 16 стихе, он говорит: «По плодам их узнаете их». Для духовного роста недостаточно знать Слово. Для этого нужно поступать согласно Слову. Более того, Библия предупреждает нас о том, что если мы изучаем Слово, но не применяем полученные знания в жизни, не даем Слову изменить наш характер и поступки, то это будет иметь опасные последствия. Одно из последствий заключается в том, что знание без соответствующих действий порождает в человеке гордость. Библия говорит по этому поводу: знание надмевает, а любовь назидает. Я знаю много духовно незрелых верующих, каждого из которых можно смело назвать ходячей библейской энциклопедией. Они свободно цитируют места Писания и хорошо ориентируются в библейских доктринах, но вместе с тем они самодовольны, занимаются фарисейством и осуждением других и совершенно не походят по характеру на Иисуса. Библия говорит, что Иисус, обращаясь однажды к фарисеям, сказал: «Вы заблуждаетесь, потому что ни Писание, ни силы Божьей не разумеете». Удивительно, что Иисус здесь упрекает фарисеев в незнании Писания, ведь для того, чтобы в то время стать фарисеем, человеку нужно было выучить первые 5 книг Библии наизусть. Говоря о том, что фарисеи не знали Писания, Иисус имеет в виду то, что они не применяли его в своей жизни. Знание, не подкрепленное делом, порождает гордость. Второе опасное последствие – чем больше мы знаем, тем больше ответственность на нас возлагается. Библия говорит по этому поводу: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Для духовного роста и достижения зрелости одного знания истины недостаточно. Еще необходимо применять это знание в жизни. Пятое заблуждение – духовный рост – это личное дело каждого человека, которое касается только его и Бога, и никто больше не имеет к этому никакого отношения. Такой подход к духовному росту является совершенно небиблейским. Библия говорит о том, что для правильного, сбалансированного духовного роста верующим необходимо поддерживать взаимоотношения друг с другом. Нам всем необходимо пребывать в теле Христовом. Одиноких христиан-странников или независимых христиан просто не существует. Нормально развиваться и расти мы можем только, если постоянно общаемся друг с другом. Вот что сказано в 10 главе послания к Евреям. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга». Заметьте, что все глаголы в этом отрывке стоят во множественном числе. «Не я, но мы, все вместе». Именно так, все вместе, мы растем. Другими словами, Бог предусматривает, что мы будем расти духовно не в одиночку, а все вместе. В первом послании Иоанна 1:7 сказано, что одним из доказательств нашей духовной зрелости является наше общение друг с другом. Никто не может достичь духовной зрелости самостоятельно, изучая Библию. В первом послании Иоанна 4:20 говорится: «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Иисус говорил, что если мы находимся вне общения с нашими братьями, то наше поклонение Богу не имеет смысла. Если кто-то обидел брата своего, то прежде чем поклониться Богу, он должен примириться со своим братом. Духовный рост подразумевает постоянное общение верующих в Божьей семье. И, наконец, шестое заблуждение. Для духовного роста нужно лишь изучать Библию. Это подобно тому, о чем мы только что говорили. Опять же, одного изучения Библии недостаточно. Каждому верующему для духовного роста необходимо следовать пяти Божьим целям. То есть, кроме изучения Писания, верующему нужно поклоняться Богу, находиться в общении с другими верующими, заниматься ученичеством, нести служение и благовествовать. Нам нужно постоянно приобретать опыт в поклонении Богу. В братском общении, в изучении Писания, а также применять в нашем служении и в благовестии то, что мы узнали из Писания. Честно говоря, многим христианам менее всего нужно продолжать посещать все новые и новые библейские занятия. Они знают намного больше, чем применяют на практике. Им нужен практический опыт взаимоотношений в рамках малой группы и опыт поклонения Богу. Суммируем сказанное. Если вы действительно заинтересованы в достижении духовной зрелости, то вам важно осознать, что, во-первых, духовная зрелость начинается с вашего обязательства к ней стремиться. Во-вторых, духовной зрелости не достичь за один день. Это длительный процесс, который включает в себя сознательное развитие духовных навыков. Этот процесс определяется пятью целями роста и стимулируется братскими взаимоотношениями в церкви. Теперь я бы хотел поговорить о трех принципах, которые мы можем использовать, чтобы помочь людям духовно расти. Первое. Чтобы помочь людям духовно расти, вам нужно дать им понять, что такой рост начинается с сознательного решения. Люди не начнут расти, пока не решат посвятить себя этому. Задача лидеров церкви – направлять людей на то, чтобы они посвящали себя достижению духовной зрелости. То, какие решения верующий принимает, в итоге определяет его будущее. Даже не зная человека близко, я могу сказать, что будет с ним через 15-20 лет. Для этого мне не нужно быть пророком. Для этого достаточно посмотреть, на что он тратит свое время, деньги и силы. То есть, чему он посвящает себя в жизни. То, какие решения мы принимаем сегодня, определяет, кем мы станем в будущем. Поэтому я советую всем верующим быть очень внимательными к тому, чему они посвящают себя. Ведь это будет определять их судьбу. Не только здесь, на земле, но и в вечности, тоже относится и к церквям. То, чему церковь посвящена, будет определять то, как она растет и какой станет. Поэтому я призываю вас делать все, чтобы ваши церкви становились целеустремленными и основывали свое развитие на пяти Божьих целях. Как помочь людям посвятить себя достижению духовной зрелости? Вот несколько советов по этому поводу. Прежде всего, говорите с людьми доверительно. Библия говорит: «По вере вашей да будет вам». Если вы хотите попросить человека о том, чтобы он принял решение посвятить себя духовному росту, делайте это доверительно и верьте, что человек примет правильное решение. Говорите с людьми открыто, дайте им ясно понять, чего вы от них ожидаете и хотите. Расскажите им о посвящении, о той пользе, которую оно принесет им. Я уверен, что если вы будете так поступать, вам будет легче помогать людям посвящать себя Богу. Из своей практики я заметил, что чем больше посвящения, о котором просишь людей, тем больший отклик от них получаешь. Многие пасторы и лидеры церкви часто боятся, что отпугнут людей от церкви, если попросят их о серьезном посвящении. Но людей это не пугает. Напротив, они откликнутся, если их попросят о серьезном посвящении, за которым стоит серьезная цель. В церкви Saddleback мы говорим, что самоотверженное посвящение великой заповеди, великому поручению, созидает самоотверженную церковь и самоотверженного христианина. Когда вы требуете от людей самоотверженного посвящения, они откликаются с энтузиазмом. Например, требовал ли Иисус такого посвящения от людей? Да требовал. Вспомним, как он говорил: «Отрекитесь от всего и следуйте за мной», или «Отрекись от себя, возьми свой крест и следуй за мной». «Возлюби меня так сильно, чтобы по сравнению с этой любовью твоя любовь к другим выглядела как ненависть». Я должен занимать в твоей жизни первое место. Это ли не требование полного посвящения? Чем серьезнее будет посвящение, которым вы попросите людей, тем больший отклик вы получите от них. Хочу вам сказать, что если церковь не попросит людей посвятить себя Богу, то кто-то другой попросит их посвятить себя чему-то еще. Вы посвящаете свою жизнь одному, а кто-то другой посвящает свою жизнь другому. Если вы не посвятили себя духовному росту, Богу и церкви, значит, вы посвятили себя чему-то еще. Проблема многих людей сегодня в том, что они посвящают себя тому, что недостойно их внимания и сил, и не дает им истинного удовлетворения в жизни. Люди хотят посвящать себя чему-то значительному, чему-то, что придаст их жизни глубокий смысл и важность. Это желание заложено в людях Богом. Вот как вы можете помочь им осуществить это желание. Разбивайте большие обязательства на малые ступени и стимулируйте людей к тому, чтобы они двигались вперед в своем посвящении и духовном росте, постепенно поднимаясь с одной ступени на другую. Так вы сможете постепенно научить людей посвящению. Пока вы не научите их этому, они не будут расти духовно. Всякий духовный рост начинается с посвящения. Для того, чтобы способствовать духовному росту людей, вы должны помочь им развить определенные черты характера и привычки, необходимые для христианской жизни. Это наиболее практический способ стимулировать духовный рост у людей. Ученичество подразумевает дисциплину и выработку определенных привычек и черт характера. Почему черты характера так важны? Потому что они отражают суть человека. Характер, подобный характеру Христа, то есть такой, какой Бог желает видеть у верующих, появляется по мере развития положительных привычек и черт характера. Например, я не могу сказать, что я честный человек, если я не всегда честен. В таком случае честность не является чертой моего характера. Если я говорю, что я не всегда верен Богу, значит, верность не является чертой моего характера. Бог хочет, чтобы я развивал в себе такие черты характера, как любовь, верность, радость. Такие черты характера, как преданность, понимание. Такие черты характера, как милосердие и сострадательность. Таким образом, когда вы помогаете людям развивать положительные черты характера и привычки, вы способствуете их духовному росту. Вы можете спросить, есть ли какие-то самые важные черты характера и привычки, без которых верующему не обойтись? Конечно, есть. Я выделяю три основные привычки, наиболее важные в христианской жизни. Если вы научите людей тому, как выработать у себя эти привычки, то они начнут расти духовно и будут продолжать расти, независимо от того, останутся ли они в вашей церкви или перейдут в другую. Три самые важные сферы жизни человека – это его время, его деньги и его отношения с людьми. Скажите мне, как вы используете свое время, свои деньги, с кем вы поддерживаете отношения, и я скажу, что для вас на самом деле важно в жизни. Что бы вы сами ни говорили о ваших приоритетах, то, как вы используете эти данные вам Богом ресурсы, говорит о вас лучше любых слов. Итак, я выделяю три привычки, необходимые для духовного роста. Первое – это ежедневное общение с Богом. Второе – еженедельное десятина или пожертвование. Третье – регулярное общение в малой группе. Сейчас я расскажу об этих привычках поподробнее. Прежде всего, верующему нужно каждый день общаться с Богом, то есть читать Библию и молиться. Читая Слово, вы позволяете Богу говорить с вами. Молясь Ему, вы говорите с Ним. Поступая таким образом, вы строите взаимоотношения с Богом. Он желает, чтобы у всех верующих были постоянные отношения с Его Сыном Иисусом Христом. Каждый из вас был изначально создан Богом для таких отношений. Именно поэтому Он даровал нам Дух, который отличает нас от всех других творений. Вы когда-нибудь видели, чтобы корова молилась или чтобы собака благодарила Бога за еду? Только люди имеют привилегию общения с Богом, потому что Он создал нас по Своему подобию и наделил нас Духом. Мы были созданы для общения с нашим Творцом. Если я не ошибаюсь Богом, не читаю Слово и не молюсь, то не делаю того, для чего я был создан. И значит, я не делаю того, ради чего Иисус умер на кресте. Он принес себя в жертву для того, чтобы восстановить отношения между Богом и людьми. Человеческий грех разрушил эти отношения, и на их месте выросла стена отчуждения. Но пришел Иисус, взял грех на себя и восстановил нарушенную связь, благодаря чему сегодня мы можем иметь постоянные взаимоотношения с Богом. Поэтому каждому верующему нужно очень серьезно относиться к ежедневному общению с Богом. Построить взаимоотношения с кем-либо, не общаясь с ним, невозможно. Нужно каждый день иметь общение с Богом. Вторая привычка, которую верующему необходимо вырабатывать в себе, это еженедельная десятина или пожертвование. В первом послании к Коринфянам, 16 глава, 2 стих, говорится о том, что в первый день недели мы должны давать пожертвование. Почему? И какой день недели является первым? Это воскресенье, день поклонения Богу. Значит, жертвуя Богу, мы поклоняемся Ему. Когда я регулярно отдаю Богу десятину, то есть первую часть моих средств, и посвящаю Ему первый день недели, я показываю Ему, что Он для меня на первом месте в жизни. Он для меня важнее всего. Я показываю Иисусу, что еще прежде Царство Божьего тем, как я трачу свое время и как я трачу свои деньги. Третья привычка, которая поможет верующему в духовном росте, это регулярное и активное общение с другими верующими в малой группе. Как мы уже говорили, общение необходимо верующим. Помогая людям развивать эти привычки, вы будете способствовать их росту. Третий совет относительно того, как вы можете способствовать духовному росту людей, состоит в том, чтобы использовать 5 составляющих духовного роста. Сейчас я поясню, что это такое. Для того, чтобы построить кирпичную стену, вы кладете один кирпич на другой. И чем больше кирпичей вы кладете, тем выше и выше становится стена. В христианской жизни есть нечто подобное таким кирпичам. Это 5 составляющих духовного роста, которые помогают верующим достигнуть духовной зрелости. Первая составляющая является знание Божьего Слова. Знать Божье Слово значит знать содержание этой книги, то есть ее героев и все, что о них говорится, а также принципы, истины и доктрины, содержащиеся в ней. Это есть основа духовного роста. В книге пророка Осия 4:6 говорится, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». То есть без знания Слова Божьего невозможно стать настоящим верующим. Однако знание – это еще не все. На знании Слова Божьего вы основываете свой рост. Вторая составляющая духовного роста – это то, что я называю перспективой. Что это такое? Это взгляд на жизнь с Божьей точки зрения. Перспектива – это понимание причин того или иного действия Бога. Если мы знаем Слово, значит, мы знаем, что Бог совершил. Если у нас есть перспектива, значит, мы знаем, зачем Бог это совершил. В Псалме 102, стих 7 сказано, «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». Израильтяне знали, что совершил Бог. Они видели, как Он сделал Красное море, суши, как Он остановил воды реки Иордан. Моисей же знал, зачем Бог сделал это. Это и есть перспектива или взгляд на жизнь с Божьей точки зрения. Такой взгляд вызывает в нас большую любовь к Богу. Он помогает нам противостоять искушению и справляться с трудностями. Он хранит нас от серьезных ошибок в жизни. Глядя на жизнь с Божьей точки зрения, мы понимаем, почему Бог поступает так или иначе. Мы понимаем, почему Он позволяет, чтобы в мире было столько проблем, почему Он позволяет дьяволу нас искушать. Мы понимаем, почему Бог позволил, чтобы Иисус Христос умер на кресте за наши грехи. Если вы знаете ответы на все эти «почему», значит, вы смотрите на жизнь с Божьей точки зрения. Третий уровень или третья составляющая духовного роста – это убеждение. Убеждение человека включает в себя его моральные ценности, обязательства перед кем-либо и мотивы, которые побуждают его поступать. так или иначе. Если у меня есть мнение по какому-то вопросу, я буду отстаивать его в споре с тем, кто со мной не согласен. Если у меня есть убеждения, за них я пойду на смерть. Христианские убеждения не появляются на пустом месте. Сначала вы обретаете знание Божьего Слова. Потом, по мере дальнейшего изучения Слова, вы понимаете, что делает Бог и почему. Когда вы уже можете смотреть на жизнь с Божьей точки зрения, у вас начинают формироваться убеждения. Именно они делают вас уверенным, убежденным христианином. Если у вас нет убеждений по тому или иному вопросу, значит, вас легко склонить к чему угодно. Изучая историю мировой цивилизации, я обнаружил, что люди, которые произвели самое большое воздействие на этот мир, не обязательно были самыми умными, самыми богатыми или самыми образованными. Это были люди с глубокими убеждениями. Такова сила убеждения. Более 80 лет назад Владимир Ленин, убежденный коммунист, сказал такую фразу: «Дайте мне сотню убежденных людей, и я переверну весь мир». Мы все знаем, что он почти добился своего. В течение десятков лет треть всех стран мира находилась под властью коммунистической идеологии. Однако лучшим примером убежденности является Иисус Христос. В Библии часто упоминается о том, как он говорил: «Я должен сделать это». После того, как вы обрели знание Божьего Слова, начали смотреть на жизнь с Божьей точки зрения, и у вас сформировались убеждения, убеждения в том, что Слово Божье верно, что Бог никогда вас не оставит и не покинет, что церковь — это Божья семья, и другие, наступает время для четвертой составляющей духовного роста. Для навыков. Навык — это способность делать что-то легко и правильно. Мы должны помогать людям развивать навыки благовестия, благочестия, общения с Богом в молитве, изучение Писания, разрешение конфликтов и многие другие. Бог желает, чтобы мы имели навык обращения с Его Словом. Во втором послании Тимофею сказано: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». На одной из наших первых встреч мы говорили о том, чтобы иметь острый топор. В книге Екклесиаста 10.10 говорится о том, что острым топором легче рубить дрова, чем тупым, и что навык приносит человеку успех. Именно поэтому мы должны обучать людей навыкам христианской жизни. И, наконец, последняя составляющая духовного роста – это характер. Если вы знаете Божье Слово, понимаете, как действует Бог и почему Он действует так или иначе, если вы имеете твердые убеждения относительно своей жизни, Бога, праведности, греха, сатаны и так далее, если вы начали нарабатывать навыки христианской жизни, значит, вы развиваете в себе характер, подобный характеру Христа. Уподобление Христу является конечной целью христианской жизни. Каждый христианин должен стремиться к тому, чтобы быть исполнителем Божьих заповедей и учиться быть во всем таким, как Христос. Если вы приведете людей вашей церкви к полной преданности Богу, поможете им развить в себе полезные привычки и использовать в своей жизни все пять составляющих духовного роста, значит, вы сможете возрастить духовно зрелых верующих, подобных Христу и приносящих славу Богу. Благословений вам!